В нашем разговоре принимает участие кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 25 лет проработал в Институте ядерной физики САРАН. И это направление, что касаемо люстры Чижевского, ему знакомо не понаслышке, а он этим непосредственно занимался. И я думаю, что как раз это тот человек, который может дать исчерпывающие ответы, которые подняты в той же газете. Это Вадим Николаевич Пакин. Вадим Николаевич, ну и первый вопрос, который хотелось бы сегодня у нас обсудить. Что же из себя представляет эффект Чижевского, чтобы посвятить наших радиослушателей в проблему, в его открытие, если можно так назвать, да, и потом уже представить вот на бытовом уровне, во что это реализовалось и какие здесь существуют опасности для наших слушателей. И вот газета, она поднимает эту проблему, наверное, за этим есть вопросы. Пожалуйста.
Эффект Чижевского – это явление, которое было обнаружено Чижевским на границе 10-20-х годов этого века. Оно состояло в следующем. Было обнаружено, что раненые на мировой войне в помещениях ультрасовременных, где есть кондиционеры, где есть прекрасное обслуживание и чистота, раненые умирали очень быстро, несмотря на великолепные условия. И в то же время, когда эти раненые попадали в какую-то деревенскую избу, в которой и рядом скот, и пыль, и все что угодно, эти раненые очень быстро выздоравливали. Этот парадокс заинтересовал Чижевского. Он решил в этом деле разобраться и, на наше счастье, разобрался. И суть дела оказалась очень простой. Жизнь как таковая, как целая, есть биологическое, электрофизическое, электробиологическое явление. И самую главную роль в этом электрохимическом, электробиологическом явлении, оказывается, играют отрицательные молекулярные аэроионы кислорода. Что это такое? Если мы возьмем молекулу кислорода, это два ядра, окруженные оболочками, и представляет собой восьмерку, части которой слились между собой. Если откуда-то берется электрон, то этот электрон, не имеющий высокой энергии, на уровне 0,1-0,3 электрон-вольта, имеет большой шанс прилипнуть, в буквальном смысле, прилипнуть к молекуле кислорода, и между двумя полушариями этой гантели есть потенциальная яма, в которую он сваливается. У нас получается гигантская молекула кислорода, имеющая заряд электрона, или можно сказать наоборот, крохотный электрон, имеющий заряд, но при этом массу молекулы кислорода. Оказалось, что именно эти аэроионы, которых совсем немного относительно всех остальных в воздухе, играют главную биологическую роль во всем живом, что есть, по крайней мере, на Земле. Их совсем немного. В среднем по планете, в чистых местах, если интегрировать по планете, это 800 аэроионов в кубическом сантиметре. Но, к сожалению, развитие цивилизации, развитие техническое, сводящееся к сильному запылению атмосферы, к сильному отравлению ее с помощью химических разнообразных продуктов, к сильному запылению за счет транспорта и строительных всяких работ – сводится к тому, что эти районы, очень легко прилипающие ко всяческой пыли, ко всяческим канцерогенным и прочим образованиям, быстро выходят из работы, поскольку, когда они попадают в организм, имея уже не массу молекулы кислорода, а совсем другую массу, массу того объекта, к которому они прилипли, они ведут себя совсем по-другому и перестают быть теми главными активизаторами, главными соединителями через свои поля, через свои заряды, через свое движение, соединителями всего живого организма. Наиболее блестящий опыт, который это подтверждал, был очень простой. Под двумя стеклянными колпаками сажали две группы крыс. Они содержались в абсолютно одинаковых условиях, только в одном случае аэроионы не были допущены в камеру, а в другом случае их было ровно столько, сколько всегда. И оказалось, что крысы, которых лишили этих эрейонов, умирали за неделю. Крысы, которые получали нормальную дозу эрейонов, прекрасно жили, развивались и так далее. Крысы, которые получали повышенную дозу эрейонов, жили в среднем на 40% дольше. Это данные Чижевского по тысячам крыс и по множеству лабораторий, где это проверялось. Я не думаю, что в этом смысле люди существенно отличаются от крыс. Они, конечно, могут отличаться существенно в том случае, если они включат свои психические способности, способности своего мировоззрения, способности своей воли. В этом случае, конечно, эффект можно усилить. В этом смысле, конечно, человек имеет все преимущества перед крысами. Но вообще-то совсем неплохая перспектива. Если мы сегодня имеем, скажем, средний возраст там, по планете 70 лет, то 40% – это значит, средний возраст будет 100 лет. Я думаю, что очень многие люди будут благодарны, если им эту жизнь настолько продлят, поскольку накопленный за 70 лет потенциал реализовать, будучи здоровым до 100 лет, активно работая, вообще говоря, мечта любого человека, в особенности творческого человека, которому есть чего рассказать людям.
И вот здесь как раз Чижевский-то и вышел на свой прибор, который известен как люстра Чижевского. Об этом приборе, Вадим Николаевич.
Прибор, который называется люстра Чижевского, представлял из себя устройство с характерным размером, диаметром 1 метр, состоящий из многих колец концентрических. На них были иглы, как я помню, около 500 штук, длиной там 30-40 миллиметров, с характерным расстоянием между ними тоже 30-40 миллиметров. Подавалось напряжение от 40 до 110 киловольт. При этом развивался специфический разряд, такой, при котором было мало химически активных вредных веществ. Специальная форма разряда использовалась. Эта люстра помещалась в специализированном помещении, которое предварительно с помощью мокрой уборки очищалось, с помощью внешнего вентилирования продувалось, с помощью самого интенсивного пучка аэроионов очищалось, поскольку эти аэроионы заряжали пыль и осаждали ее на стены. А вторым электроном относительно той висящей люстры было все помещение как таковое, а точнее все стены его, потолок, боковые стены и пол. И поэтому помещение очищалось очень хорошо, и туда вводили людей. Эти люди приходили и получали рекомендуемую врачами, а тогда это был Чижевский в начале, дозу аэроионов. И эффект был следующий. Сидя в лагере в Караганде, среди заключенных шахтеров, работавших под землей, Караганда – место одно из самых худших на земле по экологии, 1181 человек – прошли через руки Чижевского, через его культуру общения с эрейонами, и из этой 1181 человека полное выздоровление 70%, улучшение 25%, без перемен 5%, ухудшения не было. А болезни шикарные, как раз болезни для лагерной публики. Начальная стадия туберкулеза, что очень хорошо известно сегодня. Бронхиальная астма, всем нам известно. Хронический бронхит, бронхоэкстазы, стенокардия, невроз сердца, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, ревмокардит, радикулит, невралгия, неврастения, мигрень, бессонница, крапивница, пиедермит, перелом костей, раны, ожоги, грипп, прочее. Результаты говорят, что это панацея. Но это не сегодняшняя панацея, которых мы каждый день слышим по 10 раз.
Ну и вот теперь ответ на вопрос. В бытовом применении то, что предложил в свое время Чижевский, насколько оно реализовано из того, что вам известно, и реализовано ли, есть ли тут какая-то опасность в применении вот того, что сегодня за люстру Чижевского выдают?
К сожалению, с аэроионотерапией и люстрой Чижевского получился политический, исторический детектив. В 1926 году одновременно с приятием плана Гойлеро было принято решение проводить во всероссийском, всесоюзном масштабе аэроионификацию. Нужно точно сказать, ионификацию специально ввел понятие Чижевский. И она принципиально отличается от аэроионизации. Это физически принципиально. Потому что ионизация – есть развал молекул кислорода, водорода, азота и чего угодно, что есть в воздухе. При этом порог энергетически очень высок. При этих процессах происходят все возможно представимые химические реакции. В то время как ионификация, введенная Чижевским, это низкоэнергетическое явление с характерной энергией в 100 раз меньше, вместо 34 электрон-вольт, всего 0,3 электрон-вольта. И вот этот момент, как не знали, так и не знают до сих пор большинство даже специалистов. Более того, до сих пор термин ионификация за 75 лет до сих пор не включен ни в какие ГОСТы. И мы сдаем приборы-ионификаторы как ионизаторы, что абсолютно безнравственно. Безнравственно в войне, как строго по делу, так и по отношению к самому классику. Потому что остаток своей жизни с 26 по 64 год он потратил на борьбу с ионизаторами. Произошло вырождение технического направления из-за того, что не придали должного внимания и порядочности к достижениям нашего классика. Сразу же за Чижевским, параллельно с Чижевским, 30-е годы особенности, был мировой бум. Этот бум свелся к тому, что возникли десятки тысяч различных предложений, малокомпактных, низковольтных приборов, которые якобы имитируют люстру Чижевского. Ничего подобного. Если аэрайоны там и были, то они были в очень малом количестве. А зато ионизация и все продукты развала А, самого воздуха, и Б, электродов, присутствовали там в гигантском количестве. И медленно и постепенно это направление вырождалось и вырождается. И нормальный человек, купив такой прибор, если он здоровый, через 20 минут, как правило, его выключают. Так случилось и со мной, когда я купил один из вариантов современной так называемой люстры Чижевского.
Понятно, спасибо. То есть здесь нужно, как говорится, ухо держать востро, потому что некая подмена, вот начиная с понятия, потом и в реализации, она имеет место быть.
Упрощенный вариант люстры Чижевского, без применения тех ограничений, которые он применял, приобрел гигантские масштабы. Например, в Москве продано от 300 тысяч так называемых люстр Чижевского. Но не предприняты те меры, которые предпринимал Чижевский для защиты людей. От чего? От результатов разложения воздуха и, самое главное, от заряженной пыли. Потому что если эти люстры включаются в помещении, в которые врываются клубы пыли, то эта пыль заряжается до высокого потенциала, и каждая микропылинка становится микротучкой, разряжающейся у нас в носу, а еще хуже в легких. И бывает радиационный ожог. Это говорит человек, который в поисках этого явления дважды сжигал себе легкие и чудом с помощью метода Бутейко вылазил из рака легких.
Как раз вот комсомолка и сообщает, что там 200 тысяч москвичей, которые пользуются этими люстрами. Так что тут вот опасность существует для большого числа наших соотечественников.
В связи с этим очень простая ситуация. Если вы включаете ту люстру Чижевского, которую продают в магазине, через очень короткое время, из-за того, что весь сток ионов замыкается на стены, вы увидите огромное черное пятно. Ваши легкие в этом смысле ничем не отличаются от стенки. Поэтому включенная в таких условиях такая люстра делает такими легкими. Посмотрите на эту стенку. И попробуйте отодрать эту грязь, которая прилипла. Она прилипает с гигантскими электростатическими усилиями. Ее ничем не смоешь и так далее. То же самое творится в ваших легких. Поэтому первое, нужно быть очень осторожным в применении. Посмотреть классика и пытаться выполнять его рекомендации. Иначе смерти подобно. Очень опасно. Можете себе представить, что это такое? А для примера я скажу. Человек в сутки потребляет 20 килограмм воздуха. При хорошей, довольно чистом воздухе, когда 0,01% пыли в нем, получается 10 минус 4, 20 килограмм, 2 грамма пыли. Ну, казалось бы, пустяки, но когда вы учтете, что она микронная, средний размер, когда вы узнаете, что это сотни квадратных метров, и когда вы узнаете, что это сотни квадратных метров очень активной поверхности, на которой сидит все, и бактерии, и микробы, и клещи, и радиоактивные вещества, и все химически активные вещества, это поверхность, которая просто губительна. Действует на организм человека. И сегодня главным врагом является именно грязный воздух. На втором месте грязная вода. Мы пьем 2 литра в сутки. И в 10 раз она при заданной загрязненности более опасна. На третьем месте пища 0,5 кило в сутки и так далее.
Мы до этого наших слушателей знакомили, там, допустим, с чистой водой, с живой водой, и вот с питанием у нас часто передачи этого вопроса касается. И вот, наконец, я думаю, что это, пожалуй, впервые, когда мы можем говорить именно о живом воздухе, если можно такой термин применить.
Да, это будет просто правильный термин. Он становится действительно живым вдвойне. Во-первых, потому что мы убираем все яды и биологически активных злодеев, а во-вторых, мы насыщаем воздух как раз теми самыми витаминами воздуха, как называет «Комсомольская правда». Хотя Чижевский, я уверен, категорически возражал бы против такого определения. Был точный человек.
Вадим Николаевич, вот вопрос, наверное, уже завершая нашу сегодняшнюю встречу, такой. Аналогии просто хочу провести, когда мы знакомимся с питанием, говорим там о раздельном питании, возникает вопрос, а что вот перейдешь на раздельное питание, а потом вдруг смешанным поел и отравился, и тут же существует опасность вплоть до того, чтобы потерять жизнь. А здесь не создаем ли мы с вами искусственную среду обитания человека, да? Он в тепличных неких условиях, а потом, когда он в реальную жизнь попадает, то для него это очень опасным становится.
Это тот же самый вопрос, стоит ли ездить на курорт, стоит ли ездить на море, стоит ли ходить в горы. Человек, который ходил в горы, имеет гигантский резерв на целый год. Я говорю как человек, который каждый год ходит в горы. Это все. Один и тот же вопрос. Привыкания как к наркотике, как такового, нет. А запас энергии, запас бодрости есть. Поэтому здесь проблемы нет. Вы можете жить на курорте, вы можете ездить на курорт. Конечно, жить на курорте лучше.
Еще раз, принципы, на которых люстра Чижевского вообще функционирует, функционировала и может функционировать. И перейдем к тому, что вы называете сегодня лампой Пакина.
Вы абсолютно правильно определили ситуацию сегодня, и нужно вернуться в исходную позицию с тем, чтобы уточнить ситуацию эту сегодня, в особенности со смогом. Чижевский, создав свое устройство, которое называется люстра Чижевского, в конце 20-х годов, до 64-го года, до своей смерти, всю оставшуюся жизнь, очень большую долю энергии потратил на то, чтобы бороться с так называемыми ионизаторами, которые принципиально отличаются от ионификаторов, предлагаемых Чижевским. Ионизация – это развал молекул кислорода, азота, ну и любых составляющих воздуха на активные части. Процесс идет при очень высокой энергии, средняя энергия 17 электрон вольт на ион или 3-4 электрон вольта на событие. При таких энергиях на событие возможны практически все перекрестные химические реакции всех элементов, существующих как в пыли, так и в самом воздухе. Чижевский же боролся за то, чтобы работал механизм аэроинификации. То есть, чтобы к нужному количеству молекул кислорода, а это совсем немного, это порядка 1000 молекул в кубическом сантиметре, было присоединено при малой относительной энергии по одному электрону. И получалась такая гантель из двух атомов кислорода. В промежутках между шариками размещался вот этот самый электрон. Ионификация отличается тем, что она не способна привести никаким дополнительным химическим реакциям, а способна только изменить структуру А, самого воздуха в пространстве и, б, паров воды в этом пространстве. И в конечном итоге структуру паров воды и молекул воды в организме человека.
Ситуация... То есть, Владимир Николаевич, если я правильно понял, уточним отличие как раз ионизации вообще от аэроионификации. Состоит в том, что остальные молекулы в случае аэроионизации, они структуру свою сохраняют.
Да, они остаются целыми. Не появляется дополнительных вредных веществ. Или если их появляется, то то количество, которое появляется, их много меньше, чем весьма полезных, жизненно необходимых ионов молекулярных отрицательных О2-, электроотрицательных молекул кислорода. В этом состоит главная проблема, которую решал Чижевский, и которую судьба так решила, мне пришлось тоже заниматься. То, что говорил Чижевский, то, что сделал Чижевский, само по себе невозможно отрицать и невозможно даже и критиковать. Он сделал все абсолютно достоверно и абсолютно чисто. Но он создавал специальное устройство для специализированного помещения, куда на короткое время под большой интенсивный пучок заходили люди, получали суточную или более чем суточную дозу за короткое время и выходили. За это время они никак не могли наглотаться заряженной пыли, либо отравиться продуктами разложения этой пыли. Таков был режим. Мы же ставили задачу совсем по-другому. Мы хотели создать прибор, в котором эффект Чижевского соблюдался бы, но он соблюдался бы в течение круглых суток, в течение месяцев и лет, в течение которых мы не выключаем прибор вообще. Именно такой универсальный бытовой прибор, как современный холодильник, и в то же время дающий непрерывный эффект Чижевского. Так стояла задача. Сложность этой задачи состояла в технике выполнения. Нужно было выдержать те же самые высокие киловольты, которые предлагал Чижевский, 40 и выше киловольт, на остриях, с тем, чтобы механизмы разряда были такие, при которых О2-минусы появляются, а паразитных ионов ионизация минимизирована. Второе. При столь высоком напряжении хотелось получить сравнительно малые размеры. Не такие размеры, которые у Чижевского, то есть занимающие полную комнату, а в малых размерах. Это значит, что была проблема электрической прочности. Как удержать столь высокое напряжение в малых размерах? Третье. Объем ионизации. Без нее не удается обойтись по той простой причине, что откуда-то надо брать начальные электроны. Но объем ионизации должен быть столь мал, чтобы количество ионов в результате этой ионизации паразитных было минимально. Таким образом, качеством приборов является количество выходных молекул, заряженных электронами, нормированное на количество стандартных ионов N+, N-, O+, O- и так далее. Именно вот это соотношение максимум добра на минимум зла и было главным в постановке этой задачи. Потому и ушло 14 лет, потому ушли десятки вариантов конструкции, десятки вариантов источников питания. И на сегодня я считаю, что задача в очень большой мере решена.
14 лет вашего труда даром не пропали.
Я так думаю.
Ну и вот теперь тогда рассказывайте о вашем приборе. Наверное, мы как раз к этому подошли. Поподробнее, чтобы у нас дальше еще и разговор пойдет о практической стороне и о сравнении этого прибора с другими. Давайте мы дадим ему характеристику, чтобы тоже она понятна была для наших радиослушателей.
Прибор отличается от люстры Чижевского тем, что осадительные электроды люстры Чижевского, то есть потолки, стены и полы, приближены максимально к месту, где рождаются заряды, то есть к иголкам. Из характерного размера 4 метра мы имеем характерный размер 4 сантиметра. То есть мы уменьшили характерные размеры в 100 раз, а объем, в котором происходят все существенные события по рождению аэроионов, уменьшили в 1 000 000 раз тем самым. Одновременно мы избавились от проблемы техники безопасности, связанной с высоким напряжением, поскольку мы поместили эту люстру в заземленный экран. Уменьшив эти размеры, увеличив в 100 раз напряженности полей, мы в 100 раз увеличивали одновременно и величину так называемого электрического ветра. Увеличив его с 2 сантиметров в секунду до 2 метров в секунду, мы этот электрический ветер сделали мощным фактором, фактором уже и энергетическим. Поскольку мощность потока ветра пропорциональна кубу его скорости, то плотность потока этого ветра нашего в миллион раз тоже больше, чем в случае Люстры-Чижевского. У нас нет необходимости распускать все электрические поля по всему помещению, чтобы доставить во все его углы нужного вида районы. Мы выносим их из рабочей зоны с помощью этого могучего ветра, который бьет в потолок, растекается по стенам, разносит аэрорайоны по всему помещению и одновременно из всего помещения собирает всю пыль, втягивает ее внутрь заземленного колпака и осаждает на этом колпаке. Я хочу повторить, что коэффициент очистки за один проход интегральный 85%. Это значит, из 100 пылинок, которые существуют в воздухе, за один проход 85 остаются внутри него. Это значит, что за несколько проходов пыли практически в помещении нет. Это первое.
И это наши потребители, если они будут пользоваться вашим прибором, будут наблюдать на зеркалах и стеклах, на экране телевизора, где пыль традиционно, которую приходится периодически смахивать, практически не будет.
Ну, она, конечно, все-таки будет, ничего идеального нету. Но количество пыли в среднем уменьшается, по крайней мере, в 10 раз. И хозяйки мне за это весьма благодарны. Потому что можно в 10 раз реже производить уборку от пыли. Это первое. Второе обстоятельство. Благодаря тому, что мы правильно выбрали геометрию электродов, у нас осадительный электрод, конечно, не стены и потолок, не многие квадратные метры, но все-таки он довольно-таки большой. Это десятки квадратных дециметров. Это, в свою очередь, 100 раз больше, чем в стандартных пылеуловителях электрического типа, в стандартных ионизаторах. В стандартных ионизаторах происходит самое страшное явление, о котором естественным образом молчат разработчики. Это явление так называемой обратной короны. Если у вас на этих электродах с очень малой поверхностью быстро собирается пыль и толстый слой ее, то очень скоро падение напряжения на этом слое сравнивается с падением напряжения на зазоре, и начинается обратная корона. То есть эта пыль, осажденная на электроде, осадительно, начинает гореть. Сама пыль исходная, как мы уже говорили в предыдущей лекции, весьма опасное и вредное явление. Но пыль распыленная, пыль сожженная многократно, десятикратно и более опасна. По той простой причине, что количество перекрестных продуктов растет, концентрация много выше. И есть возможность создания самых невероятных в обычных условиях химических веществ, к которым человеческий организм уж точно не приспособлен. И что я наблюдал в своем опыте жизненном? Я видел следующее, что люди покупали такие ионизаторы. Первоначально сам факт ионизации и активации воздуха оказывал благотворное влияние на организм, поскольку организм начинал чувствовать внешнее возмущение, он включался и начинал бороться. Но через некоторое время, очень быстрое время, как правило, от дня до месяца, люди выключали такие устройства. Почему? Потому что вредные факторы, появляющиеся при проявлении обратной короны, появляющиеся при этом разряде, оказывали гораздо худшее действие, чем тот положительный эффект, который получался от самой факта ионизации. Например, самый распространенный сегодня прибор «Супер Плюс». Я профессионал, который все терпел и чего только не видел. Я его купил, включил. Через 20 минут я его выключил, потому что мой организм взбунтовался. Он взбунтовался по одной простой причине, что озона было страшно много, и что пыль начала распыляться на этих электродах. И третье, уже через 20 минут я увидел, что около него на стенке, на белой стенке, появилась полоска заряженной грязи, напыление краски. И это типичнейший и самый распространенный прибор. Вот такая ситуация сегодня.
Это вы уже фактически ответили на мой второй вопрос, который я хотел задать, с этим отличием от вашего прибора и с теми, что сегодня под маркой Люстры-Чижевского нам предлагают в обыденной жизни. Но я знаю, что моим знакомым подарили тоже люстру Чижевского, и они начали отмечать, что в носу какое-то появилось ощущение не то сухости, не то, в общем, дискомфортное такое явление. Нельзя сказать, что это истинно так, но они связали именно с работой вот этой люстры Чижевского. Ваш взгляд в данном случае на вот этот факт?
Испытывая прибор аналогичный такой бытовой люстры Чижевского, что продают в магазинах, я дважды сжигал себе легкие. Сжигал двумя способами. Первое, два раза при смоге в Бердске это происходило. Заряженной пылью, во-первых, которая покрывала все вокруг, около самих приборов плотным слоем. И второе, результатом разложения этой пыли на электродах. Я утверждаю, что это очень опасная вещь, особенно при смоге. При смоге, ради бога, выключайте ваши ионизаторы, если вы хотите быть здоровым. У нас этой ситуации нет по одной простой причине. У нас нет высокого напряжения открытого, у нас не заряжаются пылинки до высокого потенциала, у нас почти вся пыль собирается за один проход, и, кроме того, никогда не бывает обратной короны. Разве что только ее специально устроят, но для этого нужно, чтобы уже с электрода висела какая-то гирлянда. Ни один разумный человек до этого режима не допустит.
Здесь вот я хочу обратить внимание наших собеседников на то, что, как мы назвали, лампа Пакина отличается от тех приборов, которые от имени люстры Чижевского выступают, так будем называть.
Под именем.
Именно тем, что, как мы вот раньше определили, они обеспечивают ионизацию, то есть там...
В первую очередь ионизацию.
Всего.
Да.
А в данном случае у нас и люстра Чижевского истинно должна обеспечивать только аэроионификацию.
То есть зарядку низкоэнергичными электронами молекул кислорода.
Да.
Ионизация – это полный развал молекул и пыли, и чего угодно.
Вот это как раз самое главное отличие, чтобы наши собеседники вот эту мысль, я думаю, себе запомнили, когда будут сталкиваться с подобными предложениями, чтобы они эти вещи попытались найти, во всяком случае, ответ на этот вопрос. А что этот прибор обеспечивает? Но помимо этого, ваша лампа Пакина, как мы ее называем, она же еще ряд функций выполняет.
Да, вообще это восьмифункциональный прибор сегодня получился, несмотря на простоту. Хотя три детали есть. Источник, иголка на изоляторе и колпак. Три формальных узла. Она многофункциональная. Мы назвали ее по-научному точно сферический ионификатор или сферион. Это по науке, с тем, чтобы можно было патентовать и разговаривать на одном языке с экспертами. Лампой Пакина мы ее назвали через много лет по той простой причине, что гораздо больше доверия к тем приборам, в название которых автор осмеливается поставить свою фамилию. Это значит, что он отвечает морально за применение любого прибора в любых условиях. Только в этом случае человек нормальный идет на этот шаг. Сегодня, через 14 лет, я делаю этот шаг, и к этому призывают меня мои сотрудники. Какие функции на сегодня у него? Первая функция – это пылесос с производительностью от 50 до 70 кубометров в час. Это вентилятор с производительностью 50-70 кубометров
без
в час.
Без вращающихся частей.
Да. Причем, и это вентилятор, да? У которого нет ни одной движущейся части. То есть, тем самым практически нет износа и нет ни звука, ничего подобного. Это абсолютно бесшумный вентилятор на ионном ветре. Второе. Это пылесос, который обеспечивает за один проход 85% осаждения пыли и который практически на порядок понижает количество пыли в воздухе, если есть приток пыли, и в какое угодно количество раз уменьшает количество пыли, если помещение заперто. Третья функция – это вот то, что я сказал, люстра Чижевского, в которой ионификация на много порядков, на три порядка, превосходит ионизацию по своему воздействию. Четвертое – это легкий озонатор, который препятствует размножению всего патогенного живого. Убить оно не может, и слава богу, потому что и нас бы заодно убило, но блокировать развитие, даже такая маленькая доза на уровне 0,3 при допустимой концентрации может, и делает.
Применяя дома, тараканы должны уйти к соседям.
Да, тараканы тоже не любят эту штуку по одной простой причине. Тараканы вообще тропические животные. Их исходный ареал – это нижние слои листва и почва в тропических лесах. То есть им нужна влага, им нужно большое тепло, и они не любят свежий воздух. Это не горные животные, они не живут на вершинах деревьев и так далее. И когда вы устраиваете свежий воздух в квартире, тараканы уходят. И очень сильно надо постараться, чтобы они не ушли. Но есть такие, которым это удается. Следующий пункт – это ароматизация. Вы в любое время при желании можете его превратить в ароматизатор. Вы мочите ватку любым приятным для вас веществом, и распространяется этот запах по всей квартире. Весьма полезно останавливать любые инфекции таким способом. Следующий пункт – это столь же важный, как и эффект Чижевского. У нас сегодня очень много бытовых приборов, которые отрицательные аэроионы забирают на себя. Экран телевизора и экран компьютера – это убийцы. Они всю живую компоненту, отвечающую за биологическую активность воздуха, берут на себя. Этот заряд непрерывно уходит, потому что не заряжены относительно этих районов положительно эти экраны. У нас происходит не только компенсация этих утечек, но и превышение над уровнем утечек такое, что воздух приобретает свойства типичных горных курортов. Следующее обстоятельство. При желании можно использовать, как любой вентилятор, эту штуку и как увлажнитель. Если вы ставите прибор Сферион или лампу Пакина над любой влажной поверхностью или вблизи любой влажной поверхности, как любой вентилятор, он начинает активно испарять и тем самым повышать влажность воздуха в квартире. Ну вот основные свойства. Я подчеркиваю, 3 узла, 8 функций. Это не скромно, но я не вижу конкурентов на таком уровне, как количественном, так и качественном сегодня. Все остальные приборы этого класса выглядят сегодня слабовато.
Дорогие друзья, вновь приглашаем вас на нашу радиолавочку. Мы беседуем с кандидатом технических наук Вадимом Николаевичем Пакиным. И разговор наш сегодня – это продолжение предыдущей нашей встречи. Вадим Николаевич, я хочу теперь перевести разговор наш в практическую такую плоскость, и с этого мы, в общем-то, и начали. Тот смог, который сегодня над городом Новосибирском, ваш прибор, ваша лампа, как мы ее называем, что в этом случае она может сделать, и может ли она помочь?
Из всех известных мне приборов именно этот прибор в случае смога оптимален. По сравнению с люстрой Чижевского, бытовой, которую продают, он имеет те преимущества, что приходящая пыль в смоге не заряжается до высокого потенциала, не обжигает всех поверхностей, носоглотки и легкие. По сравнению с ионизаторами, она еще более мощным преимуществом обладает из-за того, что ионизаторы при наличии смога, при наличии могучего потока пыли и всего прочего, очень быстро запыляются и начинают вследствие обратной короны ухудшать и без того очень плохой воздух. Оба эти дефекта в моем приборе устранены, и сегодня дышать в помещении, где стоит мой прибор, много легче, чем в любом другом месте в городе. Я говорю это ответственно, и свидетелей у меня много.
А, Вадим Николаевич, тогда, заканчивая нашу беседу сегодня на нашей лавочке, такая просьба, что можете посоветовать нашим друзьям, которые участвуют в нашей беседе на нашей лавочке, в том смысле, когда им предлагают вот то, что обычно называется люстрой Чижевского или некоторые варианты, что ли, это люстры Чижевского, современные варианты, на что можно было бы их сориентировать, на что в первую очередь обратить внимание, чтобы они более-менее квалифицированно к этому относились.
Уж если вы покупаете сегодня люстру Чижевского, которую продают, то первое, что сделать нужно, никоим образом не допускайте большого потока пыли. Заткните как можно больше щелей. Заткните форточки, заткните двери и щели и так далее. Потому что особенно при смоге такое количество пыли идет, что если вы еще ее заряжете до высокого потенциала, то я вам гарантирую сжигание легких, я вам гарантирую плохое самочувствие. Гораздо худшее, чем если бы вы ее не включали. Вот это обязательно. Уж если этот прибор есть, помните, что он заряжает пыль, и это очень опасно. Он сжигает пыль, и это очень опасно. Последний относится к ионизаторам в первую очередь. Первый относится к люсам Чижевского бытового уровня, который мы сейчас видим. Вот что я мог посоветовать.
Спасибо, Вадим Николаевич. Прощаюсь с нашими собеседниками на лавочке.
От себя хочу добавить, что практика применения прибора «Сферион» или по-другому лампа Пакина, показала, что он оказался очень эффективным при защите от смога и в Новосибирске, и в Москве. Дело в том, что активный кислород О2 с минусом или аэрионы кислорода докисляют угарный газ СО до СО2, делая его таким образом безопасным. Это тем самым подтвердило еще большую эффективность прибора в защите от смога.